Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права, а Юлия Михайловна, всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать, по крайней мере, не придавала важности. Молодой человек стал ее фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. Фон Лембке стал защищаться, называл его при людях молодым человеком, покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил. Петр Степанович все как будто смеялся ему в глаза, даже разговаривая, по-видимому, серьезно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды, возвратясь домой, он нашел молодого человека у себя в кабинете, спящим на диване, без приглашения. Тот объяснил, что зашел, но, не застав дома, кстати, выспался. Фон Лембке был обижен и снова пожаловался супруге, осмеяв его раздражительность, та колко заметила, что он сам, видно, не умеет встать на настоящую ногу. По крайней мере, с ней этот мальчик никогда не позволяет себе фамильярностей. А, впрочем, он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества. Фон Лембке надулся. В тот раз она их помирила. Петр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какой-то грубой шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в первые дни знакомства прочел ему однажды вечером две главы. Тот выслушал, не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил. Но, уходя, выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение. А Андрей Антонович отдал. С тех пор он рукописи не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом. Под конец объявил, что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно. «Уж не сообщил ли ты ему и о кирхе?» Всполохнулась она чуть не в испуге. Фон Лембке решительно начал задумываться, а задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того, что оказывалось много хлопот по губернии, о чем скажем ниже, тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то, что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. Он почувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснила с ним, наконец, откровенно. «Сердиться ты на это не можешь», — сказала она, — «уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а, по-моему, просто шалость. Но вдруг нельзя, а надо постепенно, надо дорожить нашей молодежью. Я действую лаской и удерживаю их на краю». «Но он черт знает, что говорит», — возражал фон Лембке. «Я не могу относиться толерантно, когда он при людях в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтобы его оскотинить и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принужден при всех это слушать». Говоря это, фон Лембке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинной целью обезоружить его либерализмом он показывал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с 59 года не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Петр Степанович, угадав его цель, грубо выразился, что в одной строчке иных прокламаций более смысла, чем в целой какой-нибудь канцелярии, не исключая, пожалуй, и вашей. Лембке покоробило. «Но это у нас рано, слишком рано», — произнес он почти просительно, указывая на прокламации. «Нет, не рано. Вот вы же боитесь, стало быть, не рано». «Но однако же тут, например, приглашение к разрушению церквей». «Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ абрютировать. Правда, честнее лжи». «Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано», — морщился фон Лембке. «Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроки?» Так грубо пойманный, Лембке был сильно пикирован. «Это не то, не то!» — увлекался он все более и более, раздражаясь в своем самолюбии. «Вы, как молодой человек и, главное, незнакомый с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Петр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства. Так. Самостоятельными чиновниками? Так. Но позвольте, как мы действуем? На нас ответственность, а в результате мы также служим общему делу, как и вы. Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет. Мы вам говорим, идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть все старое, подлежащее переделке. Но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах, и тем же вас спасем от самих себя. Потому что без нас вы... только бы расколыхали Россию, лишив ее приличного вида. А наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и тории тоже взаимно друг другу необходимы. Что же мы, тории, а вы виги? Я именно так понимаю. Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по-обычному серьезно. Это еще более подзадорило оратора. «Знаете ли, что я хозяин губернии?» — продолжал он, расхаживая по кабинету. «Знаете ли, что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны, могу также верно сказать, что мне здесь нечего делать. Вся тайна в том, что тут все зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, но там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику. Да что республику? Все, что хотите, поглотим. Я, по крайней мере, чувствую, что готов. Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу бешеную активность, актив де варанте. И я даю актив де варанте. Я здесь прямо в глаза сказал: милостивые государи, для уравновешивания и процветания всех губернских учреждений необходимо одно – усиление губернаторской власти. Видите, надо, чтобы все эти учреждения, земские ли, судебные ли, жили, так сказать, двойственной жизнью. То есть, надобно, чтобы они были. Я согласен, что это необходимо. Но, а с другой стороны, надо, чтобы их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми. И они тотчас же у меня явятся на лицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот как я понимаю актив де Варанте. А ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа. «Вам надо двух», — проговорил Петр Степанович. «Для чего двух?» — остановился пред ним фон Лембке. «Пожалуй, одного-то мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух». Андрей Антонович скривил лицо. «Вы бог знает что позволяете себе, Петр Степанович, пользуясь моей добротой, вы говорите колкости и разыгрываете какого-то добродетельного грубияна». «Ну, это как хотите», — пробормотал Петр Степанович. «А все-таки вы нам прокладываете дорогу и приготовляете наш успех». «То есть, кому же нам и какой успех?» В удивлении уставился на него фон Лембке, но ответа не получил. Юлия Михайловна, выслушав отчет о разговоре, была очень недовольна. «Но не могу же я, — защищался фон Лембке, — третировать начальнически твоего фаворита, да еще когда глаз на глаз. Я мог проговориться от доброго сердца, от слишком уж доброго. Я не знала, что у тебя коллекция прокламаций. Сделай одолжение, покажи». Но он их выпросил к себе на один день. «И вы опять дали, — рассердилась Юлия Михайловна. — Что за бестактность? Я сейчас пошлю к нему взять. Он не отдаст». «Я потребую», — вскипел фон Лембке и вскочил даже с места. «Кто он, чтобы так его опасаться, и кто я, чтобы не сметь ничего сделать? Садитесь и успокойтесь», — остановила Юлия Михайловна. «Я отвечу на ваш первый вопрос. Он отлично мне зарекомендован. Он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их честолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается. Но ведь пока их ласкать, они могут черт знает что сделать. Конечно, эта идея. Смутно защищался фон Лембке, но вот я слышу, в Энском уезде появились какие-то прокламации. Но ведь это слух был еще летом. Прокламации фальшивые, ассигнации, мало ли что. Однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал? Я от фон Блюма слышал. Ах, избавьте меня от вашего фон Блюма и никогда не смейте о нем упоминать. Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон Блюм был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела. Об этом ниже. «Пожалуйста, не беспокойся о Верховенском», — заключила она разговор. «Если бы он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить, как он с тобою и со всеми здесь говорит. фразеры не опасны. И даже, я так скажу, случись что-нибудь, я же первая через него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне. Замечу, предупреждая события, что если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.